Глава первая. Quel est cet homme? Ah, c'est un bien grand talent. Il fait de sa voix tout ce qu'il veut. Il devrait bien, madame, s'en faire une culotte. Кто этот человек? О, это большой талант. Он делает из своего голоса все, что захочет. Ему бы следовало, сударыня, сделать себе из него штаны. Чарский был один из коренных жителей Петербурга. Ему не было еще 30 лет, он не был женат, служба не обременяла его. Покойный дядя его, бывший вице-губернатором в хорошее время, оставил ему порядочное имение. Жизнь его могла быть очень приятна. Но он имел несчастье писать и печатать стихи. В журналах звали его поэтом, а в лакейских – сочинителем. Он избегал общества своих братьев-литераторов и предпочитал им светских людей, даже самых пустых. Разговор его был самый пошлый и никогда не касался литературы. В своей одежде он всегда наблюдал самую последнюю моду с робостью и суеверием молодого москвича, в первый раз отроду приехавшего в Петербург. В кабинете его, убранном как дамская спальня, ничто не напоминало писателя. Книги не валялись по столам и под столами, диван не был обрызган чернилами, не было того беспорядка, который обличает присутствие музы и отсутствие метлы и щетки. Чарский был в отчаянии, если кто-нибудь из светских его друзей заставал его с пером в руках. Трудно поверить, до каких мелочей мог доходить человек, одаренный, впрочем, талантом и душою. Он прикидывался то страстным охотником до лошадей, то отчаянным игроком, то самым тонким гастрономом, хотя никак не мог различить горской породы от арабской, никогда не помнил козырей и втайне предпочитал печеный картофель всевозможным изобретением французской кухни. Он вел жизнь самую рассеянную, торчал на всех балах, объедался на всех дипломатических обедах и на всяком званом вечере был так же неизбежим, как рязановское мороженое. Однако ж он был поэт, и страсть его была неодолима. Когда находил на него такая дрянь, так называл он вдохновение, Чарский запирался в своем кабинете и писал с утра до поздней ночи. Он признавался искренним своим друзьям, что только тогда и знал истинное счастье. Остальное время он гулял, чинясь и притворяясь, и слыша поминутно славный вопрос. Не написали ли вы чего-нибудь новенького? Однажды утром Чарский чувствовал то благодатное расположение духа, когда мечтания явственно рисуются перед вами, и вы обретаете живые, неожиданные слова для воплощения видений ваших. Когда стихи легко ложатся под перо ваше, и звучные рифмы бегут навстречу стройной мысли. Чарский погружен был душою в сладостное забвение. И свет, и мнение света, и его собственные причуды для него не существовали. Он писал стихи. Вдруг дверь его кабинета скрипнула, и незнакомая голова показалась. Чарский вздрогнул и нахмурился. «Кто там?» – спросил он с досадой, проклиная в душе своих слуг, никогда не сидевших в передней. Незнакомец вошел. Он был высокого росту, худощав и казался лет 30. Черты смуглого его лица были выразительны. Бледный высокий лоб, осененные черными клоками волос, черные сверкающие глаза, орлиный нос и густая борода, окружающая впалые желтосмуглые щеки, обличали в нем иностранца. На нем был черный фрак, побелевший уже по швам, панталоны летние, хотя на дворе стояла уже глубокая осень. Под истертым черным галстуком на его желтоватой манишке блестел фальшивый алмаз. Шершавая шляпа, казалось, видала и ведра, и ненастья. Встретиться с этим человеком в лесу, Вы приняли бы его за разбойника, в обществе за политического заговорщика, в передней за шарлатана, торгующего эликсирами и мышьяком. «Что вам надобно?» – спросил его Чарский на французском языке.
«Сеньор», – отвечал иностранец с низкими поклонами, – «простите, пожалуйста, если...»
Чарский не предложил ему стула и встал сам. Разговор продолжался на итальянском языке.
«Я неаполитанский художник», – говорил незнакомый. «Обстоятельства принудили меня оставить отечество. Я приехал в Россию в надежде на свой талант».
Чарский подумал, что неаполитанец собирается дать несколько концертов на виолончели и развозит по домам свои билеты. Он уже хотел вручить ему свои 25 рублей и скорее от него избавиться, но незнакомец прибавил.
«Надеюсь, сеньор, что вы сделаете дружеское вспоможение своему собрату и введете меня в дома, в которые сами имеете доступ».
Невозможно было нанести тщеславию Чарского оскорбление более чувствительного. Он спесиво взглянул на того, кто назывался его собратом. «Позвольте спросить, кто вы такой и за кого вы меня принимаете?» – спросил он, с трудом удерживая свое негодование.
Неаполитанец заметил его досаду. «Сеньор», – отвечал он, запинаясь, – «я полагал, мне казалось, что эчеленца простит меня».
«Что вам угодно?» – повторил сухо Чарский.
«Я много слыхал о вашем удивительном таланте. Я уверен, что здешние господа ставят за честь оказывать всевозможное покровительство такому превосходному поэту», – отвечал итальянец. «И потому осмелился к вам явиться».
«Вы ошибаетесь, сеньор», – прервал его Чарский. «Звания поэтов у нас не существует. Наши поэты не пользуются покровительством господ. Наши поэты сами господа. И если наши меценаты, черт их побери, этого не знают, то тем хуже для них. У нас нет оборванных аббатов, которых музыкант брал бы с улицы для сочинения либретто. У нас поэты не ходят пешком из дома в дом, выпрашивая себе вспоможение. Впрочем, вероятно, вам сказали в шутку, будто я великий стихотворец. Правда, я когда-то написал несколько плохих эпиграмм, но, слава богу, с господами-стихотворцами ничего общего не имею и иметь не хочу».
Бедный итальянец смутился. Он поглядел вокруг себя. Картины, мраморные статуи, бронзы, дорогие игрушки, расставленные на готических этажерках, поразили его. Он понял, что между надменным денди, стоящим перед ним в хохлатой парчевой скуфейке, в золотистом китайском халате, опоясанном турецкой шалью, и им, бедным кочующим артистом, в истертом галстуке и поношенном фраке, ничего не было общего. Он проговорил несколько несвязных извинений, поклонился и хотел выйти. Жалкий вид его тронул Чарского, который, вопреки мелочам своего характера, имел сердце доброе и благородное. Он устыдился раздражительности своего самолюбия.
«Куда же вы?» – сказал он итальянцу. «Постойте!
Я должен был отклонить от себя незаслуженные титлы и признаться вам, что я не поэт. Теперь поговорим о ваших делах. Я готов вам услужить, в чем только будет возможно. Вы музыкант?»
«Нет, эчеленца», – отвечал итальянец. «Я бедный импровизатор».
«Импровизатор?» – вскрикнул Чарский, почувствовав всю жестокость своего обхождения. «Зачем же вы прежде не сказали, что вы импровизатор?» И Чарский сжал ему руку с чувством искреннего раскаяния. Дружеский вид его ободрил итальянца. Он простодушно разговорился о своих предположениях. Наружность его не была обманчива. Ему деньги были нужны.
Он надеялся в России кое-как поправить свои домашние обстоятельства. Чарский выслушал его со вниманием. «Я надеюсь, — сказал он бедному художнику, — что вы будете иметь успех. Здешнее общество никогда еще не слыхало импровизатора. Любопытство будет возбуждено. Правда, итальянский язык у нас не в употреблении. Вас не поймут, но это не беда. Главное, чтобы вы были в моде». «Но если у вас никто не понимает итальянского языка, — сказал призадумавшись импровизатор, — кто ж поедет меня слушать?»
«Поедут. Не опасайтесь. Иные из любопытства, другие, чтобы провести вечер как-нибудь, третьи, чтобы показать, что понимают итальянский язык. Повторяю, надобно только, чтобы вы были в моде. А вы уж будете в моде. Вот вам моя рука».
Чарский ласково расстался с импровизатором, взяв себе его адрес, и в тот же вечер он поехал за него хлопотать. Глава вторая. «Я царь, я раб, я червь, я бог». Державин. На другой день Чарский в темном и нечистом коридоре трактира отыскивал 35-й номер. Он остановился у двери и постучался. Вчерашний итальянец отворил ее.
«Победа!» — сказал ему Чарский. «Ваше дело в шляпе. Княгиня дает вам свою залу. Вчера на рауте я успел завербовать половину Петербурга. Печатайте билеты и объявления. Ручаюсь вам, если не за триумф, то, по крайней мере, за барыш».
«А это главное!» — вскричал итальянец, изъявляя свою радость живыми движениями, свойственными южной его породе. «Я знал, что вы мне поможете! Корпо ди Бакко! Вы поэт так же, как и я! А что ни говори, поэты славные ребята! Как изъявлю вам мою благодарность! Постойте! Хотите ли выслушать импровизацию?»
«Импровизацию? Разве вы можете обойтись и без публики, и без музыки, и без грома рукоплесканий?»
«Пустое, пустое! Где найти мне лучшую публику? Вы поэт, вы поймете меня лучше их, и ваше тихое ободрение дороже мне целой бури рукоплесканий. Садитесь где-нибудь и задайте мне тему».
Чарский сел на чемодане.
Из двух стульев, находившихся в тесной конурке, один был сломан, другой завален бумагами и бельем.
Импровизатор взял со стола гитару и стал перед Чарским, перебирая струны костливыми пальцами и ожидая его заказа.
«Вот вам тема», — сказал ему Чарский. «Поэт сам избирает предметы для своих песен. Толпа не имеет права управлять его вдохновением». Глаза итальянца засверкали. Он взял несколько аккордов, гордо поднял голову. И пылкие строфы, выражение мгновенного чувства, стройно излетели из уст его. «Поэт идет, открыты вежды, но он не видит никого. А между тем за край одежды прохожий дергает его. Скажи, зачем без цели бродишь? Едва достиг ты высоты, и вот уж долу взор низводишь, и не зайти стремишься ты. Настроенный мир ты смотришь смутно, бесплодный жар тебя томит. Предмет ничтожный поминутно тебя тревожит и манит. Стремиться к небу должен гений, обязан истинный поэт для вдохновенных песнопений избрать возвышенный предмет».
«Зачем крутится ветр во враге? Подъемлет лист и пыль несет, когда корабль в недвижной влаге его дыхание жадно ждет. Зачем от гор и мимо башен летит орел тяжелый страшен на чахлый пень? Спроси его,
Зачем арапа своего молодая любит Дездемона, как месяц любит ночи мглу? Затем, что ветру и орлу, и сердцу девы нет закона. Таков поэт, как аквилон, что хочет, то и носит он. Орлу подобно он летает, и не спросясь ни у кого, как Дездемона избирает кумир для сердца своего. Итальянец умолк. Чарский молчал, изумленный и растроганный.
Ну, что?
Спросил импровизатор. Чарский схватил его руку и сжал ее крепко.
Что?
Спросил импровизатор. Каково?
Удивительно,
отвечал поэт.
Как чужая мысль чуть коснулась вашего слуха и уже стала вашей собственностью, как будто вы с нею носились, лелеяли, развивали ее беспрестанно. И так для вас не существует ни труда, ни охлаждения, ни этого беспокойства, которое предшествует вдохновению.
Удивительно, удивительно. Импровизатор отвечал. Всякий талант неизъясним. Каким образом ваятель в куске карарского мрамора видит сокрытого Юпитера и выводит его на свет резцом и молотом, раздробляя его оболочку? Почему мысль из головы поэта выходит уже вооруженная четырьмя рифмами, размеренная стройными однообразными стопами? Так никто, кроме самого импровизатора, не может понять эту быстроту впечатлений, эту тесную связь между собственным вдохновением и чуждой внешнюю волею. Тщетно я сам захотел бы это изъяснить.
Однако, надо бы подумать о моем первом вечере. Как вы полагаете, какую цену можно будет назначить за билет, чтобы публике не слишком было тяжело и чтобы я, между тем, не остался в накладе?
Говорят, ла сеньора Каталани брала по 25 рублей. Цена хорошая. Неприятно было Чарскому с высоты поэзии вдруг упасть под лавку конторщика. Но он очень хорошо понимал житейскую необходимость и пустился с итальянцем в меркантильные расчеты. Итальянец при всем случае обнаружил такую дикую жадность, такую простодушную любовь к прибыли, что он опротивил Чарскому, который поспешил его оставить, чтобы не совсем утратить чувство восхищения, произведенное в нем блестящим импровизатором. Озабоченный итальянец не заметил этой перемены и проводил его по коридору и по лестнице с глубокими поклонами и уверениями в вечной благодарности. Глава третья. Цена за билет 10 рублей. Начало в 7 часов. Афишка. Зала княгини отдана была в распоряжение импровизатору. Подмостки были сооружены, стулья расставлены в 12 рядов. В назначенный день с 7 часов вечера зала была освещена. У дверей, перед столиком для продажи и приема билетов, сидела старая долгоносая женщина в серой шляпе с надломленными перьями и с перстнями на всех пальцах. У подъезда стояли жандармы. Публика начала собираться. Чарский приехал из первых. Он принимал большое участие в успехе представления и хотел видеть импровизатора, чтобы узнать, всем ли он доволен. Он нашел итальянца в боковой комнатке с нетерпением, посматривающего на часы. Итальянец одет был театрально. Он был в черном с ног до головы. Кружевной воротник его рубашки был откинут. Голая шея своей странной белизною ярко отделялась от густой черной бороды. Волоса опущенными клоками осеняли ему лоб и брови. Все это очень не понравилось Чарскому, которому неприятно было видеть поэта в одежде заезжего фигляра. Он после короткого разговора возвратился в залу, которая более и более наполнялась. Вскоре все ряды кресел были заняты блестящими дамами. Мужчины, стесненную рамою, стали у подмостков, вдоль стен и за последними стульями. Музыканты с своими пульпитрами занимали обе стороны подмостков. Посредине стояла на столе фарфоровая ваза. Публика была многочисленна. Все с нетерпением ожидали начала. Наконец, в половине восьмого музыканты засуетились, приготовили смычки и заиграли увертюру из Танкреда. Все уселось и примолкло. Последние звуки увертюры прогремели, и импровизатор, встреченный оглушительным плеском, поднявшимся со всех сторон, с низкими поклонами приближился к самому краю подмостков. Чарский с беспокойством ожидал, какое впечатление произведет первая минута. Но он заметил, что наряд, который показался ему так неприличен, не произвел того же действия на публику. Сам Чарский не нашел ничего в нем смешного, когда увидел его на подмостках с бледным лицом, ярко освещенным множеством ламп и свечей. Плеск утих, говор умолк. Итальянец, изъясняясь на плохом французском языке, просил господ посетителей назначить несколько тем, написав их на особых бумажках. При этом неожиданном приглашении все молча поглядели друг на друга, и никто ничего не отвечал. Итальянец, подождав немного, повторил свою просьбу робким и смиренным голосом. Чарский стоял под самыми подмостками. Им овладело беспокойство. Он предчувствовал, что дело без него не обойдется, и что принужден он будет написать свою тему. В самом деле несколько дамских головок обратились к нему и стали вызывать его, сперва в полголоса, потом громче и громче. Услыша имя его, импровизатор отыскал его глазами у своих ног и подал ему карандаш и клочок бумаги с дружеской улыбкой. Играть роль в этой комедии казалось Чарскому очень неприятно, но делать было нечего. Он взял карандаш и бумагу из рук итальянца, написал несколько слов. Итальянец, взяв со стола вазу, сошел с подмостков, поднес ее Чарскому, который бросил в нее свою тему. Его пример подействовал. Два журналиста в качестве литераторов почли обязанностью написать каждый по теме. Секретарь неаполитанского посольства и молодой человек, недавно возвратившийся из путешествия, бредя о Флоренции, положили в урну свои свернутые бумажки. Наконец, одна некрасивая девица по приказанию своей матери со слезами на глазах написала несколько строк по-итальянски и, покраснев по уши, отдала их импровизатору. Между тем, как дамы смотрели на нее молча с едва заметной усмешкой. Возвратясь на свои подмостки, импровизатор поставил урну на стол и стал вынимать бумажки одну за другой, читая каждую вслух. «Семейство Ченчи. Последний день Помпеи. Клеопатра и ее любовники. Весна, видимая из темницы. Торжество Тассо». «Что прикажет почтенная публика?» — спросил смиренный итальянец. «Назначит ли мне она сама один из предложенных предметов или предоставит решить это жребию?» «Жребий!» — сказал один голос из толпы. «Жребий, жребий!» — повторила публика. Импровизатор сошел опять с подмостков, держа в руках урну, и спросил, кому угодно будет вынуть тему. Импровизатор обвел умоляющим взором первые ряды стульев. Ни одна из блестящих дам, тут сидевших,
не тронулась. Импровизатор, не привыкший к северному равнодушию, казалось, страдал. Вдруг заметил он в стороне поднявшуюся ручку в белой маленькой перчатке. Он живостью обратился и подошел к молодой величавой красавице, сидевшей на краю второго ряда. Она встала безо всякого смущения и со всевозможной простотою опустила в урну аристократическую ручку и вынула сверток. «Извольте развернуть и прочитать», — сказал ей импровизатор. Красавица развернула бумажку и прочла вслух: «Клеопатра и ее любовники». Эти слова произнесены были тихим голосом, но в зале царствовала такая тишина, что все их услышали. Импровизатор низко поклонился прекрасной даме с видом глубокой благодарности и возвратился на свои подмостки. «Господа», — сказал он, обратясь к публике, «жребий назначил мне предметом импровизации Клеопатру и ее любовников. Покорно прошу особу, избравшую эту тему, пояснить мне свою мысль. О каких любовниках здесь идет речь? Perché la grande regina n'aveva molto». «Потому что великая царица имела много...» При сих словах многие мужчины громко засмеялись. Импровизатор немного смутился. «Я желал бы знать, — продолжал он, — на какую историческую черту намекала особа, избравшая эту тему. Я буду весьма благодарен, если угодно ей будет изъясниться». Никто не торопился отвечать. Несколько дам обратили взоры на некрасивую девушку, написавшую тему по приказанию своей матери. Бедная девушка заметила это неблагосклонное внимание и так смутилась, что слезы повисли на ее ресницах. Чарский не мог этого вынести и, обратясь к импровизатору, сказал ему на итальянском языке: «Тема предложена мною. Я имел в виду показания Аврелия Виктора, который пишет, будто бы Клеопатра назначила смерть ценою своей любви, и что нашлись обожатели, которых таковое условие не испугало и не отвратило. Мне кажется, однако, что предмет немного затруднителен. Не выберете ли вы другого?» Но уже импровизатор чувствовал приближение Бога. Он дал знак музыкантам играть. Лицо его страшно побледнело. Он затрепетал, как в лихорадке. Глаза его засверкали чудным огнем. Он приподнял рукою черные свои волосы, отер платком высокое чело, покрытое каплями пота, и вдруг шагнул вперед, сложил крестом руки на грудь. Музыка умолкла. Импровизация началась. Чертог сиял, гремели хором певцы при звуке флейт и лир. Царица голосом и взором свой пышный оживляла пир. Сердца неслись к ее престолу, но вдруг над чашей золотой она задумалась и долу поникла дивную головой. И пышный пир, как будто дремлет, безмолвны гости, хор молчит. Но вновь она чело подъемлет и с видом ясным говорит: «В моей любви для вас блаженство, блаженство можно вам купить. Внемлите ж мне, могу равенство меж нами я восстановить. Кто к торгу страстному приступит? Свою любовь я продаю. Скажите, кто меж вами купит ценою жизни ночь мою?» Рекла, и ужас всех объемлет, и страстью дрогнули сердца. Она смущенный ропот внемлет с холодной дерзостью лица. и взор презрительный обводит кругом поклонников своих. Вдруг из толпы один выходит, вослед за ним и два других. Смела их поступь, ясны очи, навстречу им она встает. Свершилось, куплены три ночи, и ложе смерти их зовет. Благословенные жрецами, теперь из урны роковой, пред неподвижными гостями выходят жребии чередой. И первый Флавий, воин смелый, в дружинах римских посиделый, снести не мог он от жены высокомерного презрения. Он принял вызов наслаждения, как принимал во дни войны он вызов ярого сражения. За ним Критон, молодой мудрец, рожденный в рощах Эпикура. Критон, поклонник и певец Харит, Киприды и Амура. Любезный сердцу и очам, как вешний цвет едва развитый, последний имени векам не передал. Его ланиты пух первый нежно оттенял, восторг в очах его сиял, страстей неопытная сила кипела в сердце молодом, и грустный взор остановила царица гордая на нем. Клянусь, о матери наслаждений, тебе неслыханно служу, на ложе страстных искушений простой наемницей вскажу. Внемли же, мощная Киприда, и вы, подземные цари, о боги грозного Аида, клянусь, до утренней зари моих властителей желания я сладострастно утомлю, и всеми тайнами лобзанья и дивной негой утолю. Но только утренней Порфирой аврора вечная блеснет, клянусь, под смертную секирой глава счастливцев отпадет. И вот уже согрылся день, восходит месяц златорогой, Александрийские чертоги покрыла сладостная тень. Фонтаны бьют, горят лампады, курится легкий фимиам, и сладострастные прохлады земным готовятся богам. В роскошном сумрачном покое, средь обольстительных чудес, под сенью пурпурных завес блистает ложе золотое.
В исполнении народного артиста Советского Союза Владимира Чеснокова прозвучала повесть Александра Сергеевича Пушкина «Египетские ночи». Запись 1962 года.